Глава 8. «Пришедший от света и от богов, вот я в изгнании, отдаленный от них». Фрагмент Туффан. Бар Пилат в те далекие времена являл собою Порто-Франко галактическую таверну, в которой пришельцы Софиука, осаждавшие в те времена Землю, встречались совершенно беспрепятственно с людьми империи, охранявшими полосы Ван Аллена. Это был старый бар около канала, со стойками из цинка, бильярдом и всеми трамвайщиками и ремесленниками района, заходившими по утрам для приема первой порции беленького. В 68-м и в последующие годы Пилат превратился в настоящее кафе Рика из Касабланки, где активист студсовета играл в карты с журналистом, прислужником желтой прессы, только что подписавшим передовицу и явившимся за своим законным виски-бэйби, в то время как первые грузовики разъезжались по городу развозить капиталистическую пропаганду. У Пилата почему-то все акулы-пера объявляли себя эксплуатируемыми пролетариями, производителями прибавочной стоимости, прикованными к идеологическому конвейеру. Студенты жалели и прощали их. От 11 вечера до 2 утра это было время издательских работников, архитекторов, хроникеров, мечтавших дорасти до отдела культуры, художников из Бреры, сочинителей средней известности и дипломников вроде меня. Минимальная степень алкогольного опьянения являлась обязательной. И старичок Пилат, продолжая держать бутыли крестьянского белого для трамвайщиков и аристократов, учел новый контингент, уничтожил как класс шипучку и портвейн и завел у себя марочные игристые вина для демократических интеллектуалов и виски для революционеров. На примере пилатовских виски я берусь проследить развитие политической истории с тех пор и до нашего времени с хронологической привязкой. Сначала к Джонни Уокеру с красной этикеткой, потом к Балантайну 12-летней выдержки и, наконец, к Мальто. С появлением новой публики Пилат не тронул старого бильярда, на котором теперь художники с трамвайщиками играли в кегли, однако установил еще и флиппер. Когда я играл, шарик жил так недолго, что, можно сказать, совсем не жил. Я считал, что виной тому рассеянность, неловкость. По-настоящему причину я понял значительно позднее, когда увидел, как играет Лоренцо Пеллегрини. Сначала я не заметил Лоренцо, но поневоле уперся в нее глазами, проследив линию взора моего друга, Якоба Бельбо. Бельбо в баре обычно имел такой вид, будто впервые вошел минуту назад. Между тем, он обитал там уже не менее 10 лет. Иногда он участвовал в разговорах как у стойки, так и за столиками, однако почти всегда подавал не более 2 реплик, охлаждавших любой энтузиазм, чем бы энтузиазм ни был вызван. Для замораживания собеседника использовалась специальная техника вопроса. Некто рассказывал нечто, занимая внимание публики, а потом Бельбо подымал свои водянистые очи, да нельзя рассеянные, держа бокал где-то на бедре, как будто он давно о нем позабыл, и в такт вежливо переспрашивал: «И на самом деле это случилось? Или... И он действительно так сказал?» Не могу точно объяснить механику, но после 2 подобных вопросов кто угодно начинал сомневаться в сообщаемой информации, в первую очередь рассказчик. Возможно, дело в пьемонтском выговоре, из-за которого утвердительная интонация звучала как вопросительная, а вопросительная как издевательская. Безусловно, пьемонтской была у Бельбо эта манера держаться, не встречаясь взглядом с собеседником, но и не отводя глаза.